Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы вещаем не только на радиоволнах, не только в звуке, да, мы еще вещаем в видеосигнале. Можете посмотреть на нас на страницах «Крым. Реалии» в Facebook и YouTube. Если вы до сих пор не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Вот у нас все время, пока шел блок новостей, один из наших радиослушателей, или можно назвать, наверное, зрителем, очень просил информации по воде в Крыму. Ну что же, могу порекомендовать подписаться на канал «Крым Реалии», чтобы не пропускать программы, в том числе и те, которые касаются ситуации с пресной водой. Могу также рекомендовать обратиться к архиву радиопрограмм. Вот совсем недавно, 5 мая, говорили мы подробно о том, что же происходит с запасами пресной воды в Крыму. Но, в принципе, эта тема, она косвенно, да, тоже касается ситуации с водой в Крыму, потому что будем сегодня говорить о канализационно-очистных сооружениях, и, как известно, в Крыму очень активно обсуждается возможность, например, повторного использования воды после ее очистки, ну, хотя бы, да, в сельскохозяйственных и технических нуждах. Ну, вот, да, будем сегодня мы говорить о строительстве очистных в Крыму. Начну я сегодня с новости, но с новости не сегодняшней. Новость это прошлогодняя, да, в ноябре, 30 ноября власти Крыма подконтрольной России анонсировали строительство довольно-таки большого числа новых канализационно-очистных сооружений. Говорилось о реконструкции 7 и начале проектирования еще 10 объектов в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Так сообщала пресс-служба подконтрольного России Министерства строительства и архитектуры Крыма. Я буду цитировать по публикации агентства ТАСС. На сегодняшний день подрядными организациями выполняются строительно-монтажные работы по 4 объектам в городе Симферополе, поселках Коктебель, Орджоникидзе, селе Оленевка. В первом полугодии 2021 года начнется строительство еще 7 объектов. По 10 объектам на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ, говорится в сообщении. Ну, о некоторых этих объектах мы ранее говорили в нашем эфире, например, о строительстве очистных сооружений в Коктебеле. И по некоторым объектам мы нашли подтверждение того, что работы все-таки ведутся, да, и не только по тем объектам, о которых мы сообщали ранее. Например, уже выгнаны основные здания комплекса очистных сооружений в Саках, там продолжает работу еще старый комплекс, но вот буквально на этой же территории практически уже построены здания новых очистных сооружений. Проектная мощность там порядка 25 тысяч кубометров очищенных стоков в сутки. Первая очередь, обещают, будет порядка 15 тысяч кубометров. Идет строительство канализационно-очистных сооружений и в районе Севастополя. Небольшой комплекс проектной мощностью 120 кубометров в сутки строят в дальнем, и побольше, помощнее комплекс до 3000 кубометров в сутки в Орловке. Подрядчиком по этим объектам выступает фирма «Экос». Должны идти работы в Алуште, но вот в феврале там была проблема, потому что на повторную работу, да, на доработку отправляли проект и смету реконструкции системы канализационно-очистных сооружений в Малореченском, это под Алушту. Как сообщают средства массовой информации, по проекту система должна обеспечивать поселок водоотведением и очищать хозяйственно-бытовые сточные воды. В ходе реализации объекта на площадке демонтируют недостроенную станцию очистки, вместо которой с применением усовершенствованных технологий построят новую станцию мощностью 3000 кубометров в сутки. Кроме того, предусмотрены прокладка канализационного коллектора с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в акваторию Черного моря, сооружение сливной станции, канализационно-насосной станции, улицы Парковая и контрольно-пропускного пункта перечислили в ведомстве. Я хотел бы еще раз отметить, что все канализационно-очистные сооружения, о которых мы сегодня будем говорить, они были вписаны в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя. Была эта программа изначально рассчитана до 2020 года. В 2020 году она должна была вообще закончиться, да, и все эти очистные уже должны работать. Но имеем мы такую ситуацию, информацию, что в начале 2021 года вот начинается работа по ряду этих объектов. Но где-то она действительно идет довольно впечатляющими темпами. К сожалению, не смогли мы дозвониться к подрядчику строительства очистных сооружений в САКах, потому что, ну, там, очевидно, есть о чем рассказать, да, и поговорить о новом комплексе, но, возможно, у нас это получится далее. Вот по тому номеру, который указан на информационном стенде этого объекта, дозвониться мы не смогли, но приглашаем представителей этой компании тоже дать комментарии относительно этого объекта. Мы с удовольствием ознакомим с этими комментариями наших слушателей и читателей сайта Крым Реалии. Ну что же, начнем мы наш разговор. С нами на связи Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, какими темпами ведется сейчас строительство и реконструкция очистных сооружений в Крыму. Перейдем мы в дальнейшем к нашему, в нашем разговоре еще вот к совсем проблемным, например, вот к севастопольскому объекту. Это канализационно-очистные сооружения Южные, тем более там и концепция переменилась. Об этом мы будем говорить обстоятельно. Да? Но вот по вашей информации, насколько активно сейчас идет строительство очистных сооружений в Крыму, насколько активно сейчас идет реконструкция очистных сооружений в Крыму, насколько строители вкладываются в графики, да, которые им составило российское правительство Крыма?
Ну, с чего хотелось бы начать? Ну, во-первых, ситуация перед особенно курортным сезоном сейчас усугубится намного сильно. Очистные сооружения, которые планировались по программам российского правительства, она практически сорвана. То есть шапка закидательства, которое рассказывали крымчанам и всем россиянам, что все будет хорошо, все прекрасно, и сроки будут выполнены, они нарушаются не только финансово, но они нарушаются и строительно-монтажными работами. Ситуация в Крыму – это не просто территория ровная, это своя специфическая территория со своей геологией, со своими условиями, со своими дополнительными проектными решениями, которые необходимо принимать. Да, когда сооружения косы в Крыму строятся, но строятся они в основном только в больших городах. Хотя тех проектных решений, насколько я знаю, их не хватает и не будет хватать. Даже в случае модернизации строительства рядом новых их не будет хватать для того, чтобы очищать все стоки, которые идут от крупных городов, учитывая то, что население Крыма увеличилось практически в два раза на сегодняшний день.
А вот в связи с увеличением количества людей, живущих в Крыму, да, в связи с увеличением антропогенной нагрузки, хотелось бы спросить, возможно, есть какая-то системная проблема, да, вот в той ситуации, которую мы сегодня обсуждаем. Мы далее сегодня в нашей программе еще послушаем комментарии российского эколога Евгения Витишко, да, но такой небольшой анонс я скажу. Говорит он о том, что есть довольно-таки порочная практика, когда очистные сооружения строят уже после того, как строятся какие-то жилые дома, новые кварталы, новые районы. То есть происходит не строительство очистных сначала, да, и создание необходимой инфраструктуры, а очистные строятся уже потом, да, как тушение пожара.
Да, это порочная практика, к сожалению, существует и у нас здесь, на материковой части Украины. И она существовала и в Крыму, и до оккупации, и во время оккупации Крыма. Поэтому говорить о том, что это все выполняется планово, нельзя, к сожалению. И вопрос этот остается открытым. Мне понравилось вчера интервью Саши Александра Лиева, который в свое время был Минкурортом Крыма и до этого возглавлял управление водного хозяйства Крыма, Северокрымский канал и все остальное. Мне очень понравилось вчера его высказывание, что все, что не делает сейчас Россия, это вклад в деоккупацию Крыма. И все, что будет сделано Россией, будет только на благо Украины. Поэтому я теперь, наверное, с каким-то более оптимизмом говорю о том, что будет только хорошо, если Россия за свои деньги на территории оккупированной Крыма все это будет делать, строить, развивать. И все это в итоге все равно рано или поздно вернется домой в Украину.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Давайте мы послушаем все-таки комментарий Евгения Витишко. Это российский эколог, живет и работает он в Краснодарском крае, хорошо знает специфику и этого региона, и в целом, да, вот проблемы неочищенных стоков для Черного моря. Вот говорили мы с ним в январе этого года, уже поднимали эту проблему и просили рассказать о том, насколько масштабна вообще проблема сброса неочищенных стоков в Черное море и какие системные ошибки здесь сыграли ключевую роль. Давайте послушаем.
Серьезная проблема, и возникла она, конечно, не с развалом Советского Союза, и тут не при разделе на Украину, там, Россию и прочее, то есть гораздо раньше. То есть и теми планированиями, которые полагали и предыдущее государство, то есть, ну, чаще всего не было до конца предусмотрено нормальное именно канализование стоков, те, которые возникали на территориях, ну, Черноморского побережья. Это как последствия, ну, большинство объектов фактически использовалось уже и в российское время, вот как с избыточным сроком использования, и потом как жареный петух клюнул, то есть это вот, во-первых, первое такое важное событие, это строительство Олимпиады, то есть спешно начали что-то непонятно что строить, и дальше вот перешло все поэтапно в Крым. Ну, как вот немножко в отдалении от Черноморского побережья никакой канализации говорить не приходится. Большинство частного сектора, по сути дела, сливает канализационные стоки на рельеф, даже если, ну, создается иллюзия, что какие-то септики и какие-то вещи там выводятся. Но даже теперешним генпланированием многих районов и районов Краснодарского края, ну, я и полагаю, что и Крыма, то есть не предусмотрено строительство нормальных очистных сооружений. То есть это вот эти объекты, возникающие, говорю, ну, первоначально вроде как бы запланировано, чаще всего не достраиваться. То есть, как показала нам Сочинская Олимпиада, то есть вот у нас очистные Бзугу, вторая очередь до сих пор не достроена, а планировалось что-то еще закончить до Олимпиады. И то там, то здесь возникают какие-то интересные события, связанные, ну, впрочем, как и с недофинансированием, так и вообще с техническим неверным выполнением каких-то проектных решений. То есть то коллектор оторвется, там глубоководный выпуск, там и плавает в районе Сочи. Несколько лет назад там чуть ли не 300-метровый шланг там плавал в районах пляжа. То периодически социальные сети показывают, что большие-большие объемы канализационных вод вываливаются чуть ли не на пляж, в тех местах, где находятся люди, то есть отдыхают. Ну и в целом это действительно серьезная проблема, которая решается, то есть вообще абсолютно недостаточно, то есть по остаточному принципу и в динамике, даже в тех докладах, которые печатает и Росприроднадзор, и Черноморозовское управление, и Министерство природных ресурсов Краснодарского края, мы видим, что состояние вод прибрежных не улучшается, ну, а чаще всего ухудшается. То есть, ну, не всегда в одном месте, не в тех локациях, в которых, ну, там нельзя сказать, что то есть сегодня в Сочи и постоянно динамика не идет. То в Туапсе, то в Геленджике, то в Сочи, то в Анапе. И все это периодически, ну, появляется в средствах массовой информации, которые, ну, подчеркивают, что, ну, нет допустимости, ну, такого развития, то есть увеличения отдыхающих на фоне, ну, скажем так, недостаточного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и норм вообще, то есть, ну, нормальных, как курорта.
Я напомню, что это был комментарий Евгения Витишко, российского эколога, который живет и работает в Краснодарском крае, относительно того, насколько серьезной проблемой для Черного моря является сброс неочищенных стоков. Да, мы сейчас говорим не только о том, что происходит на территории Крымского полуострова, да, мы говорим и о том, что происходит на материковой части Украины, что происходит на территории соседней России и на территории всех стран, да, которые входят вот в бассейн Черного моря. Напомню, что с нами на связи Николай Парисов, Новицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, вам такой вопрос. Ну, вот до 2014 года, да, если взять мирное время, насколько можно было говорить о готовности вот стран, которые, да, составляют вот этот Черноморский бассейн, сообща решать проблему чистоты Черного моря? Были ли какие-то попытки?
Мы занимались неоднократно, но, к сожалению, практически из всех стран Черного моря только Россия и Украина на то время не выполняла требования по экологии. И, к сожалению, напрямую из-за отсутствия, правильно сейчас сказал коллега россиянин, эколог правильно сказал, что, к сожалению, эти требования не выполнялись. И по остаточному принципу все это делалось на прибрежной территории Черного моря. Эти проблемы начали подниматься в 2012, 2011, 2010 году. Их начали потихоньку решать, выделяя средства. Это в части Крыма, я говорю. Но, к сожалению, это все осталось незаконченным. На сегодняшний день, насколько я знаю, проблема остается. Часть сбросов трубопроводов, сбросов в Черное море, так называемых условно очищенных вод, ремонтировалась, но... То, что будет в этом году и в ближайшие 3-4-5 лет, если не вкладывать колоссальные средства, как в очистные, так и сбросные эти трубы, то проблема будет оставаться, особенно в летний период.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о строительстве очистных в Крыму. Напомню, что, как я уже говорил в начале программы, действительно замечено оживление на ряде объектов, да, которые ранее анонсировало подконтрольное России правительство Крыма. Это те очистные, которые должны были быть реконструированы или построены в рамках федеральной целевой программы. Изначально ее редакция предполагала их строительство и реконструкцию до 2020 года, но мы видим, что по целому ряду объектов работы или даже вот проектно-изыскательские работы, да, это не фактические строительные, начинаются только вот в начале 2021 года. Напомню, номер телефона 044-490-2905, по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины, 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто хотел бы присоединиться к нашему разговору из Крыма. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться по этим номерам телефона. Также приглашаю вас комментировать происходящее в нашем эфире под видеотрансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Ждем ваших звонков. Продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что говорим мы сегодня о строительстве очистных сооружений в Крыму. Также напомню, что вы можете поделиться с нами той информацией, которая у вас есть. Очень интересует то, что произошло вот с теми объектами, которые начали строить или реконструировать в Крыму еще до 2014 года. В частности, неоднократно говорили мы в нашем эфире о судьбе канализационно-очистных сооружений в Ленинском районе, которые на момент весны 2014 года были практически готовы. Да, там оставался только запуск головного компьютера, пусконаладочные работы, но эти очистные оказались разграблены. В это же время какое-то внятного объяснения того, что же там с ними произошло и куда подевалось оборудование, которое было закуплено и установлено фактически уже, никакого внятного объяснения этой истории так и не получили. Но вы можете поделиться с нами информацией о том, что же происходит. Например, вот в той же Алуште давал я информацию о строительстве очистных сооружений в Малореченском. Да, что там произошло с теми сооружениями, которые строили там ранее. Тоже интересно. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучит в нашем эфире, вы можете присылать нам ее на редакционную почту. можете дозвониться нам по номерам телефонов, которые я неоднократно озвучиваю в нашем эфире. Это 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Ну что ж, давайте прервемся еще на несколько секунд и после этого продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем мы эфир, и вот пока мы связываемся со следующим нашим собеседником, прочитаю комментарии, которые вы оставляете под нашей видеотрансляцией на YouTube. Ну, вот здесь иногда вот, очень прошу вас все-таки держаться темы программы, потому что, когда хочешь прочитать что-то, вот действительно один из важных комментариев, в котором есть какая-то мысль, да, которая могла бы дополнить наш эфир, это часто теряется вот в каком-то общем потоке. Да, наверное, призываю вас быть все-таки более сознательными и в общении в комментариях под нашей видеотрансляцией. Георгий Прохоров, один из наших постоянных комментаторов, каждое утро буквально он встречает вместе с радио Крым Реалии. Благодарим за это, благодарим и за комментарии. Вот пишет он нам: Сергей Макрушин, я подкидываю вам еще одну тему. На южном берегу Крыма почти все причалы, построенные лет 50 назад, или развалились, или в аварийном состоянии, а оккупанты не спешат. Помогите ускорить работы. Ну что же, обратим мы внимание на то, что происходит и на берегоукрепительных сооружениях, да, и вот на причалах обращает наше внимание Григорий Прохоров. Принято, посмотрим, что там происходит в этой связи. А сейчас мы продолжим разговор об очистных сооружениях в Крыму и подходим мы к одному из самых многострадальных объектов. Это канализационно-очистные сооружения Южные. Там очередные сроки начала строительства, и вот поможет нам разобраться в этой истории Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, последние новости о строительстве канализационных очистных сооружений Южные. Вот я сейчас цитирую севастопольские средства массовой информации, которые цитирует, в свою очередь, Михаила Развожаева, губернатора Севастополя. Он говорит о том, что до сих пор готовится проектная документация, она до сих пор находится на доработке, но работы вот уже должны скоро начать. До завершения разработки этой документации начнут строительство там, где отсутствие документации особой роли, по мнению, да, Михаила Развожаева, не сыграет. Это строительство глубоководного выпуска в море. Но все же, расскажите подробнее о том, что сейчас происходит с этими канализационно-очистными сооружениями, почему, как это официально объясняется, почему до сих пор не начаты работы фактически, почему до сих пор идет речь о разработке проектной документации этих многострадальных очистных сооружений?
Ну, тут все упирается в то, что планы дирекции федеральной целевой программы и планы, по всей видимости, правительства Севастополя, они постоянно меняются. Отчасти они меняются по причине каких-то объективных обстоятельств, смены объективных обстоятельств. Отчасти они меняются потому, что изначально достаточно очевидные вещи, которые присущи Севастополю как региону, не были учтены при разработке изначального плана, который, собственно, сейчас корректируется. Вот первое, это, конечно, закрытый цикл очистных. Еще на этапе самого первого, пожалуй, в 2017 году проекта, который разрабатывался еще компанией «Биотехпрогресс», вот многострадальные тоже, не менее многострадальные, чем очистные сооружения, этот закрытый цикл не был предусмотрен. Что такое закрытый цикл? Это когда после очистки, после переработки жидкость, поступающая, совокупность этой жидкости, поступающая на очистные, она превращается в чистую техническую жидкость, которая для технических целей, как, например, полив каких-то сельскохозяйственных культур и так далее, используется. То есть вода не просто бесцельно выливается в море, а аккумулируется для использования каких-то, для удовлетворения каких-то технических нужд. Собственно, сейчас уже, когда, казалось бы, эта проблема ну, максимально очевидна, дефицит водоснабжения, дефицит воды в Крыму максимально очевиден, сейчас это решение принято. Хотя, как я уже сказал, изначально многие эксперты предрекали возможный дефицит, предрекали дефицит в том числе и технической воды, естественно, и говорили о том, что нельзя так транжирить воду, нельзя выпускать ее в море, нужно очищать и пускать обратно на полив. Вот правительство и дирекция ФЦП услышала это, и сейчас идет доработка этого проекта. Вторая очередь, это правительство достаточно долго не могло определиться, что, чего же они все-таки хотят в Балаклаве. Они хотят отдельных очистных, или они хотят построить коллектор с отводом вот этих жидкостей на очистные сооружения Южный. Собственно, было принято решение второго варианта, поскольку от очистных в Балаклаве отказались. Я так понимаю, тут немаловажную роль сыграла экономическая нецелесообразность отдельных очистных. Вот. И теперь, соответственно, будет перепроектироваться проект очистных, вот, техническая документация очистных в части работ по Балаклаве. И третий момент – это, конечно, общая мощность сооружений на тот объем воды, на который они будут рассчитан. И тут немаловажную роль играет количество населения Севастополя, которое постоянно увеличивается.
И которое точно не подсчитано, насколько я понимаю.
Да, абсолютно верно. И, собственно, поэтому, когда говорят о том, что проекты будут доработаны вот к лету этого года, я достаточно скептично отношусь вот, в силу того, что вы сказали, потому что подсчитывать количество населения в Севастополе планируется осенью этого года, поскольку российские власти собираются проводить перепись, которая должна была пройти, напомним, в весной этого года, но в силу пандемии ее перенесли на осень. Поэтому, наверное, общий объем очистных с корректировкой на количество населения, которое очевидно больше и значительно больше, чем сейчас. Сейчас это где-то 510 тысяч человек, а эксперты говорят о 700, даже 800 тысячах человек. Наверное, это будет уже окончательные вот эти объемы, они станут известны после переписи, и тогда уже, возможно, если не будет снова, не появятся какие-то нюансы, какие-то детали, проект будет доработан, и строительство начнется. Ну и изначально, по последним данным, тут следует как бы привести точку зрения властей, по данным Михаила Развожаева, все-таки строительство очистных должно начаться в течение лет.
И в связи с этим два таких вопроса. Ну, во-первых, да, это насколько вообще в выгодном свете сейчас выглядят российские власти в Севастополе, потому что это не первое обещание начать строительство очистных сооружений Южные. Одно из последних таких обещаний было дано, мне кажется, насколько я помню, минувшей весной, вот как раз во время, когда господин Развожаев избирался на пост губернатора Севастополя. Да, есть ли какой-то подсчет, сколько уже таких обещаний было дано? Это первое. И второе, да, для наших радиослушателей, которые, возможно, не очень понимают ту ситуацию, в которой оказался город, хотел бы уточнить, это получается, что Севастополь уже несколько лет, и сколько, если можете подсчитать, живет без вообще работающих очистных сооружений?
Ну, что касается последнего вопроса, это ну как минимум с 2017 года, а то и больше. Тут следует отметить, что, во-первых, те очистные, даже когда они работали до 2017 года, когда официально еще реконструкция не началась, естественно, эти очистные не соответствовали тем требованиям, которые предъявляются для города таких масштабов и такого количества населения, и такого потребления воды. Соответственно, тут даже если на каком-то этапе эти очистные еще и функционировали, то тут нельзя так громко сказать, что в Севастополе очистные были. Потому что, естественно, с теми объемами, которые поступали на эти очистные, Севастополь не справлялся. Второй момент, тут необходимо отметить, что очистные Южные – это не панацея для всего Севастополя. Очистные Южные, они работают с южной стороной Севастополя, поэтому на Северной нужны свои очистные, там в Байдарской долине нужны свои очистные, а в селах там чуть-чуть севернее северной стороны простите за такой оборот, нужны свои очистные, да, и те небольшие по объему очистные, они строятся, конечно, и в некоторых селах на севере Севастополя и так далее. Но при этом, конечно, какое-то количество лет уже после 2014 года и те объекты жили без очистных. Поэтому это большое количество лет, которые как-то смещены во временном пространстве, и их достаточно сложно посчитать.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрот, журналист из Севастополя. Говорили мы о многострадальном объекте канализационно-очистные сооружения Южности, вот в частности, да, и о проблеме строительства очистных сооружений в Крыму в целом. Я напомню, что мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, и вы можете помочь нам в этом, если вы наблюдаете за тем, как в вашем регионе строятся очистные сооружения, либо, наоборот, не строятся. Они очень нужны. Вы можете рассказать об этом нашей редакции. Мы обязательно усилим ваш голос. Вас обязательно услышат в Крыму, в том числе и те, кто сейчас Крымским полуостровом управляет. Этот эфир ведет Сергей Макрушин. Не переключайтесь. Еще одна тема у нас в продолжении эфира буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона продолжает нести дежурство. Продолжаю внимательно читать все, что вы нам пишете в комментариях, и хорошее, и плохое, и похвалы, и критику, стараемся читать. Напомню, что также вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас в соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Звонки, наш эфир открыт для ваших звонков. Звоните нам, если вам есть что добавить к нашему разговору, если вы хотите поделиться с нами какой-то информацией, либо предложить тему для наших следующих радиопрограмм. Звоните нам как и во время прямого эфира, так и по его завершении. У нас по этим номерам телефонов работает автоответчик. Все, что вы нам хотите сказать, будет записано. Мы это внимательно переслушаем и по возможности, и по необходимости, да, если это вам нужно, мы с вами свяжемся. Поэтому еще такая просьба, оставляйте, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы нам было это проще сделать и проще вам помочь найти необходимую информацию, ответы на вопросы, которые вы не можете найти самостоятельно. Еще раз напомню, 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма и соседней России, 044 490 29 05 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. В частности, вот к одному из будущих эфиров мы собираем ваши вопросы. Это те вопросы, которые касаются пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Если у вас есть какие-то вопросы по порядку пересечения этой административной линии, присылайте, пожалуйста, нам. Мы их сейчас собираем, систематизируем, и в одном из будущих эфиров радио «Крым Реалии» постараемся найти ответы на все вопросы, которые вы нам задаете. Ну, да, те вопросы, на которые теоретически вообще можно найти ответы, мы, конечно, постараемся вам помочь. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926, это для тех, кто слышит нас на территории Крыма, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что вы можете написать нам на редакционную почту, ее контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Ну и для тех, кто пользуется социальными сетями, будет еще проще найти нас в этих самых социальных сетях. Например, можете найти меня, Сергея Макрушина, в Facebook. Всегда рад общаться с нашей аудиторией. Пишите, звоните нам. Ну что же, продолжим мы буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». О чем мы поговорим далее в завершении нашего эфира. Буквально 10 минут у нас осталось. Ну, во-первых, хотелось бы рассказать вам о международном онлайн-фотоконкурсе «Крымские истории», который организовал «Крымский дом». Есть победитель у этого конкурса. Победила фотография Рифхата Якупова с подписью «Здесь будет наш дом, сынок». Сейчас для тех, кто не только слушает наш эфир, но смотрит его на платформах Facebook и YouTube, мы покажем эту фотографию, которая стала победителем. По словам автора, снимок был сделан в один из его визитов в Крым. Это было в мае 1991 года в 6-м микрорайоне Бахчисарая, когда там начинали активное строительство. Вот что Рифхат Якупов рассказал о создании снимка. Я процитирую. «Съемки мне никто не заказывал. Тяжелая борьба крымских татар с режимом, борьба за возвращение на родину заставила меня очень полюбить этот народ и не оставаться в стороне. В конце концов, мной было принято окончательное решение переехать в место, где я чувствовал себя большим татарином, чем у себя на родине, в Татарстане». Конец цитаты. Среди финалистов также работа «Танцующее дерево» Лейли Аметовой, «Девлет-сарай в осенних красках» Сейтумера Сейтумерова, «Генуэзская крепость» Сергея Зисько и другие. Прием работ длился в течение одного месяца. За это время на конкурс было прислано 89 фотографий от 33 авторов. Подробнее об итогах конкурса расскажет Ахтем Сейтаблаев, директор Крымского дома. Он с нами на связи. Ахтем, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, по каким критериям все-таки был выбран победитель. Почему именно эта фотография, да, с подписью «Здесь будет наш дом, сынок» была, победила на этом конкурсе?
Ох, сказал бы я, потому что это всегда чрезвычайно сложный выбор. Я, наверное, кроме общих фраз, мало чего скажу. Ну, хотя скажу, что фотографии Рифката Якупова, при всем моем глубочайшем уважении ко всем профессионалам и непрофессионалам, которые присылали свои работы, все же Рифкат Якупов, он на протяжении очень многих лет, я лично, ну, имею честь быть с ним знакомым, это ничего не значит по поводу его победы в конкурсе, потому что я не решал. Вот. Но его работа всегда сочетается. Во-первых, высочайшее мастерство, блистательное чувство композиции, содержание. И, ну, как бы это ни звучало пафосно, но огромный месседж или огромная коммунистическая идея, которая всегда присутствует в его работах. И вот эта вот полифония этих складовых, наверное, и есть вот та особенность Рифката Якупова, которая очень тонко чувствует как момент, миг, так и целое. И я для себя с огромным просто удовольствием и еще раз с пиететом отмечаю, что Рифкат Ага с годами становится таким же прекрасным, как замечательное марочное вино.
Вот, да, извините, что я перебиваю. Я бы хотел, чтобы эту фотографию вернули сейчас на экран. Возможно, кто-то из наших радиослушателей и радиозрителей, да, вот те, кто смотрит сейчас нашу трансляцию в сети интернет на Facebook и YouTube, возможно, не очень понимают, да, в чем ценность этого снимка, да, что на нем изображено, что конкретно, вот какой момент. Это 1991 год, это возвращение крымско-татарского народа на родную землю в Крым, да. Давайте расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, да, что именно изображено вот на этом снимке, в чем его сила вот в ваших глазах?
Это и фиксация истории, это и история о традиции, история о памяти и история о огромной надежде на будущее. С одной стороны, это, ну, мне так кажется, совершенно очевидно, когда ты смотришь на эту работу, но может быть, потому что я имею сам непосредственное отношение, собственно, к возвращению. Я был, конечно, постарше, чем тот человек на снимке. Но я помню отлично историю. страх и волнение перед неизвестностью, что будет дальше. Но все же, если так уж вымерять в процентном соотношении, больше всего было надежды. Но для меня в этой работе огромная часть, а может быть и больше, свет осознанной надежды на будущее.
Давайте поговорим в целом о конкурсе. Какой была его география? Из каких городов, из каких стран на конкурс присылали фотографии? Какой была тематика этих фотографий?
Ну, тематика-то была... Она касалась в первую очередь Крыма. Вот, и большая часть работы, соответственно, была прислана из Крыма. География конкурса, ну, я вам скажу так, она год от года имеет такую тенденцию вообще-то к росту, но в среднем, вот как и в этом году, около 50-60 участников, но поверьте мне, это очень много, потому что ну, каждая из работ... Это вообще очень сложный выбор, и я вам скажу, неблагодарный. И хорошо, что Рифкат Ага, его работа ну, и всеобщем согласии, да, она стала победителем, потому что выбирать чрезвычайно сложно. И мастера, которые присылают, не будучи при этом профессиональными художниками, но отлично чувствующими моменты, игру света, тени, присылающими фотографии, конечно, прежде всего из Крыма, но при этом не забывающие и непосредственно да, страны, в которых они живут. Ну, в первую очередь, конечно, Крым, потому что, ну, собственно, и условия конкурса были Крым глазами фотохудожников. Вот, это неимоверные работы. Мы обязательно сделаем полную выставку в Крымском доме на основе этих работ максимально. И я с большим удовольствием приглашаю вас всех сейчас пока заздолгить. Вот, но мы обязательно сделаем объявление. Я очень хочу, чтобы эти работы увидел как можно больше людей.
И вот раз уже зашла речь об анонсах, да, хотелось бы поговорить еще о грядущей дате, да, важной дате, трагической дате. Это дата депортации крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году, 18 мая будет эта дата. И что будет, какие мероприятия будут проходить при организации и поддержке Крымского дома?
Ну, во-первых, мы готовим выставку внутри Крымского дома. Это мультикультурная выставка, ее название «Светанок». Можно, с одной стороны, говорить о том, что это часть, но несколько переосмысленная в художественном плане и в композиционном выставке, которая была в позапрошлом году на территории ВДНХ. Вот. В этом году ее часть, несколько переосмысленные и дополненные будет представляться в Крымском доме. Куратором этой выставки является Фатима Османова, с которой мы достаточно часто и очень плодотворно сотрудничаем. И будет еще ряд мероприятий, которые мы совместно проводим вместе с громадской организацией «Крымская Рудына» под руководством Анисии Курсиитовой. Вот. Понятное дело, что все наши мероприятия координируются с нашими соотечественниками, собственно говоря, с Меджлисом крымско-татарского народа. И в том числе мы будем участвовать в организации, я надеюсь, возможного в связи с карантинными различными необходимостями митинга, ну и обеспечения всем необходимым сценой, звуком, довозом, привозом, то есть логистикой по организации этого дня.
Спасибо за беседу. Будем внимательно следить за анонсами. Следите вместе с нами на сайте госпредприятия «Крымский дом» и на сайте «Крым Реалии», конечно. Благодарю Ахтема Сейтаблаева, директора «Крымского дома», за эту беседу. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что мы продолжаем прием ваших заявок на темы для наших следующих программ. Мы всегда открыты для общения с вами. Если вы считаете, что нам стоило бы обратить внимание на ту или иную тему, которую мы обходим своим вниманием, да, которую мы, может быть, по вашему мнению, не замечаем, всегда пишите нам. Мы всегда рады общаться с вами. Пишите нам на редакционную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Не устану повторять, что на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, которая сделана специально для того, чтобы вам было еще проще и легче общаться с нами. Если у вас есть информация, которую вы бы хотели с нами поделиться, которую вы бы хотели рассказать нашей аудитории в Крыму, присылайте нам ее. Мы поможем, конечно же, сделать сделать так, чтобы ваш голос был в Крыму услышан. Звоните нам по телефонам 8 800 1006 926. Это для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905. Это для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Звоните нам не только в прямой эфир, а и по его завершению. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно его послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Поэтому тоже просим оставлять ваши контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами как можно проще. Пишите нам в социальных сетях, всегда открыты к общению с вами. И напоминаю, что ни в коем случае нельзя пропускать вечерний эфир, вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18.00. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим будним утром. Будьте информированы и будьте здоровы. Всего доброго.